Братья, короткий опрос. Мы должны вспомнить, о чем говорили в прошлый раз. Не открывайте ваши конспекты. Не надо открывать. Я не только в прошлый раз, возможно, немножко раньше хочу. Значит, какие виды проповедей вы знаете? Александр Чермашинцев, пожалуйста. Хорошо, садись. Значит, еще бывают проповеди. Братья, дополнение скажу. Хотя то, что он ответил, это достаточно. Бывают проповеди, имеют название в зависимости от их содержания или цели. Например, призывная проповедь. Так она и называется, призывная проповедь. Или бывает проповедь разъяснительная. Это проповедь, которая объясняет какой-либо отрывок Священного Писания. Не текст короткий, а длинный отрывок Священного Писания. Вот. Значит, следующий вопрос. Выбор текста. На какие три, согласно каким трем принципам подбирается библейский текст? Пожалуйста, кто помнит? Первое – духовное водительство. Второе – знание аудитории, слушателей. Третье – знание Священного Писания. Хорошо. Мы подобрали библейский текст. Что мы должны с ним сделать, Володя Барбой? Мы должны его истолковать должны, да? Истолковать. А теперь, какие три стадии обязательно присущи толкованию текста? Обзор, анализ и обобщение, синтез. Но синтез, можете это слово замысловато, вы можете им не пользоваться. Обобщение. Так, из каких трех частей состоит обзор текста? Вон там сзади сидит. Не знает, да? Пожалуйста.
Алексей нам давал одну информацию, а вы немного другую. То есть он говорил, что основные это обзор или наблюдение, толкование, применение. А у нас идет обзор, анализ, обобщение.
Значит, братья, применение это уже часть проповеди. Обычно это не часть герменевтики, а часть проповеди, применения. Понимаете, да? Хотя, в общем-то, братья, они учебники немножко, они отличаются друг от друга. Но обобщение – это, в общем-то, одна из обязательных стадий толкования, обобщения. Потому что толкование его надо как-то изложить. Изложить. И вообще, братья, мы должны иметь способность, например, вы приготовили беседу. Продолжительность вашей беседы, вы примерно прикинули, 1:20. Вы оказались в церкви, где пресвитер говорит, брат, 15 минут, не больше. Мы должны иметь способность беседу продолжительностью в 1:20 изложить за 15 минут. Это каким методом? Это методом тоже обобщения или краткого изложения мыслей. Поэтому обобщение – это одна из стадий герменевтики в смысле толкования текста. Значит, братья, обзор. Из каких стадий состоит обзор? Первое. Как? Это, нет, не поверхностное изучение. Обзор – это вообще изучение отрывка. Значит, несколько раз внимательно прочитать отрывок. Вторая стадия – изучить исторический фон. Третья стадия. Третья стадия – это… Значит, братья, дорогие мои, первое – это прочитать несколько раз отрывок. Читать внимательно, точно, чтобы все слова читать четко. Вторая стадия – это изучить исторический фон. И третья стадия – Пожалуйста. Как? Братья, изучить контекст. Изучить контекст. Следующая стадия – это анализ отрывка. Вот анализ отрывка, он у нас состоит тоже из трех частей. Анализ отрывка из трех частей – это значит, первое – это структура текста. Помните, что это такое, да? Это определить главные и второстепенные мысли или предложения. Вторая стадия – это теологическое значение, то есть богословское значение этого отрывка. Да, это, наверное, третье у нас, да? Вот, сейчас я посмотрю, что... Да, пояснение слов и изречений. И третье – теологическое значение отрывка. И обобщение, синтез – это обобщение каждого стиха, обобщение группы стихов и обобщение всего отрывка. Братья, кто не понимает? Поднимите руку, кто не понимает, о чем мы говорим. Оно понятно, но... Значит, самый трудный момент какой у вас? Пожалуйста.
У меня был момент, вот, даже непонимание было, вот, когда ваш предмет, и сразу же идет Алексеев предмет. И вот этот момент...
Смешивание идет.
Да, смешивание. И очень он трудный. И я даже задавал вопросы, которые мне непонятны. Они вроде отсюда и отсюда. И получается... Вот,
да, пожалуйста. Да. Ну да. Я вам скажу, братья, я вам признаюсь откровенно, я стараюсь сжать до предела. Знаете почему? Потому что когда 6 подразделений, человек не способен запомнить. Это первое. Второе. Есть вещи в герменевтике, которые вы не будете применять. Зачем их давать, если вы их применять не будете? Поэтому мы их вам не даем. Ну, например, структура текста, братья, я мог бы показать, как это делается практически. Понимаете, да? Вот давайте я для примера покажу, и вот, чтобы вам понятно было. И потом я вам скажу, что вы этим заниматься не будете. В принципе, можно потратить несколько минут. Вот посмотрите. Вот я пишу текст. Поступайте осторожно. Но я буду писать своим почерком. Да, я это все пропускаю, потому что можно убить массу времени, но оно в деле работать не будет. Но, братья, почему я вообще не опустил о структуре текста, я вам скажу. Потому что из структуры текста, слушайте внимательно, вытекают подразделения. Что такое подразделение? Части проповеди вытекают из структуры текста. Поэтому опустить это совсем нельзя. Нельзя опустить. Ну, например, из структуры текста главная мысль, она может явиться темой проповеди. Главная мысль. Как правило, второстепенная мысль не делают темой проповеди, но темой проповеди делают главную мысль. А второстепенные мысли, они становятся частями проповеди. Вот таким вот образом. Хотя в одном из учебников гомилетики, братья, совет дается такой, послушайте внимательно, что, в общем-то, в практике служения проповедью проповедники часто делают отклонения от принципов гомилетики, делают довольно часто. И это получается нормально, и это приемлемо. Но советуют студентам от гомилетики не отклоняться, а очень строго следовать правилам гомилетики. Когда мы научимся составлять проповедь по гомилетике, тогда незначительные отклонения мы будем делать уже без ущерба для нашего духовного опыта. Вот таким вот образом. Но в общем-то, братья, мы сейчас учим, как правильно. А как неправильно немножко, оно жизнь будет вас заставлять иногда делать неправильно. Но мы должны учить, как правильно. Значит, братья, обобщение. Еще сейчас, простите. Я скажу об обобщении. Кто тут скажет, зачем нужно обобщение? Обобщение необходимо, братья, знаете, для чего? Потому что часто при проповедовании надо обширную библейскую мысль сказать кратко, одним коротким предложением. Ну, например, вот сегодня мы будем говорить о названии проповеди и о теме проповеди. Нужна короткая формулировка, и эта короткая формулировка, она должна в себя взять всю проповедь. И, конечно, этому надо научиться. Этому надо научиться, потому что мы формулируем тему проповеди. Для этого надо научиться обобщать. Вот таким образом. Ну что, братья, давайте мы тогда не будем дальше тратить времени. Какой у вас вопрос? Да. Ну да. Значит, братья, вот я вам что скажу. Что если вы что-то не запомните, это не беда. Но вы запомните вот что. Чтобы проповедовать на какой-то отрывок Писания, его надо истолковать правильно. И над этим надо поработать. Если встречается непонятное слово, то лучше всего это слово найти в словаре. Кстати, вот приходил здесь какой-то человек, не знаю, верующий, неверующий, может, неверующий. Словарь Даля предлагал, видели, да? Словарь Владимира Даля. Ну, в общем-то, это сокращенный словарь. Я ему сказал, что перезвоню ему, возьмем или не возьмем. 300 рублей он просит за этот словарь, это современное издание. Думаю, что он сокращенный, потому что всего один том, а положено 4 тома. Вот, и... скорее всего, там каких-то слов нету. Но я ему не звонил, а так, в общем-то. В общем-то, мы должны иметь словари. Иметь словари. Ну вот, например, братья, ну я Михаилу Александровичу поправку сделал, и вам сделаю поправку. Все-таки в словарь заглядывать. Вот Михаил Александрович сказал такую мысль, что клевета – это правда. И я такое часто слышал, что клевета – это правда. Просто цель клеветы – очернить человека. Вообще, братья, вот я специально по словарю посмотрел, вообще-то клевета – это неправда. Это вымысел, это наговор, это оговор. Почему начали думать, что клевета – это правда? Потому что в материале об освящении написано, клевета – это передача каких-либо сведений с целью очернить. Вот так. Но там не написано у нас в материале ложных или правдивых. Передача каких-либо сведений с целью очернить. Но клевета – это, как правило, неправда. Или это правда, искаженная правда, с целью очернить. Поэтому словари нам часто помогают знать значение слова. И бывает, прочитал отрывок, впечатление одно, а по словарю посмотрел значение слова, оказывается совсем иначе. Кстати, братья, иногда мы не знаем, как правильно делается ударение. В словаре посмотреть, как правильно делается ударение. Ну, например, иногда проповедники читают так. «Мене-мене текел упарсин». Правильно, «мене-мене текел упарсин». То есть ударение смещается на первый слог. Вот. Ну и так дальше. Иногда многие названия географические мы неправильно делаем ударение. Это полезно, чтобы в словаре читать. То есть главное для вас – нашел текст, надо его истолковать. Надо его истолковать. Кстати, братья, иногда полезно прочитать какие-то толкования. Ну, какие толкования более-менее приемлемые читать? Толкование под редакцией Платона Харчла. Знакомо это вам или нет? Толкование на Новый Завет у него есть, на Евангелие и на Послание. В общем-то, неплохо там толкуют, хотя они тоже кальвинисты, там тоже по таким трудным текстам у них кальвинистский уклон. Но, в общем-то, можно иметь. Прочитать толкование текста. Это поможет нам правильно ориентироваться в этом тексте. Братья, сегодня мы будем заниматься составлением проповеди. Поэтому напишите «составление проповеди». Записали, да? Как? Это у нас, знаете, как идет? Это к теме проповедь. И вот там, где вы написали проповедь, помните, да, у вас тема проповедь? И потом вы написали текстовая проповедь, помните? И потом следующий раздел – это составление проповеди. Нет, подождите, да, это выбор текста. Да, составление проповеди – это идет, братья, выбор текста, текстовая проповедь нашли, потом выбор текста, толкование текста, теперь составление проповеди. Составление проповеди. Составление проповеди. Значит, братья, любая проповедь состоит из трех частей. Это вступление, главная часть или основная часть и заключение. Вы можете написать, всякая проповедь состоит из трех частей. Вступление, главная часть и заключение. Вступление, главная часть и заключение. Значит, братья, теперь пока не пишите, я буду вам объяснять. Это не только любая проповедь. Любая беседа, любая лекция и любая проповедь, она всегда состоит из этих трех частей. Вступление, главная часть и заключение. Значит, теперь эти три части, они должны легко отделяться и отличаться друг от друга. И это отличие не только проповедник замечает, это отличие замечает и слушатель. Вступление, основная часть и заключение. И они должны отличаться не только словами. В заключение я, ну, например, прочитаю. То есть, когда человек сказал «в заключение», это не значит, что это только отличие. Отличие может быть другое. Человек обычно не говорит, проповедник не говорит, что, ну, например, во вступление я скажу вам вот это, или в заключение я вам скажу. Но все равно слушатели легко различают вступление, главная часть и заключение. Братья, это три ведущих подразделения. Главная часть – она тоже имеет подразделения, но уже свои подразделения. Хотя скажу, подразделение может иметь и вступление тоже, и заключение тоже может иметь подразделение. Значит, как, братья, это выглядит? Я вам сейчас покажу, и вы начнете понимать, что такое подразделение. Но пока не пишите, пока не пишите, это вам принесет вред. Вы сначала должны понять, о чем я говорю, а потом будете писать. Ну, по вступлению, по главной части я потом буду говорить дополнительно, как это делается, братья. Я думаю, что сейчас мы с вами, ну, давайте, может быть, приведем по схеме проповеди еще несколько пример, ну, чуть-чуть попозже. Давайте мы, наверное, сейчас поговорим о названии проповеди или заголовок, или тема. Значит, братья, нормальное положение, если любая проповедь имеет название или заголовок. Что такое заголовок? Это короткое предложение, фраза или только одно слово, которое заключает в себе все содержание проповеди. Еще раз, пока не пишите, братья, название или заголовок. Это короткое, легко запоминающее предложение, фраза или только одно слово, которое в себе заключает всю или все содержание сказанного проповедником. И теперь я еще одну мысль скажу. Тема проповеди. Братья, это тоже короткое предложение, которое в себе содержит все содержание проповеди. Но формулировка темы, она должна точно соответствовать тому, о чем будет говорить проповедник. Формулировка заголовка, она вызывает интерес, но не всегда содержит в себе точную информацию, о чем мы будем говорить. Ну, например, заголовок. Вина. Как от нее избавиться? Мы не предполагаем, о чем будет идти речь. В смысле, содержание проповеди. Но в данном случае это заголовок. Или, например, вот у Спержена есть проповедь. У нее заголовок или название «Покой для беспокойных». То есть заголовок вызывает интерес, но согласно формулировке заголовка, не всегда проповедник предполагает, о чем будет идти речь. Не всегда. Но когда мы формулируем тему проповеди, тогда слушатели начинают догадываться, о чем сейчас пойдет разговор. Значит, я, может быть, приведу некоторые примеры. Это заголовок и тема проповеди. Ну вот, например, название проповеди «Жизнь в зависимости». Название проповеди «Жизнь в зависимости». Тема проповеди «Жизнь христианина» протекает в постоянной зависимости от чего-либо или от кого-либо. Вот примерно как. Хотя в данном случае формулировка темы, что я процитировал, это длинно. Тема тоже должна формулироваться более коротко. Братья, мы не привыкли, чтобы проповедям делать заголовок или давать название проповеди. Мы к этому не привыкли. Хотя некоторые проповедники говорят, что моя проповедь называется, например, моя проповедь называется «Жизнь в зависимости». Иногда проповедник заголовок с темой совмещает. Ну, например, я выхожу за кафедру и говорю: «Братья и сестры, тема моей проповеди – «Жизнь в зависимости». Или, например, тема моей проповеди – «Жизнь в зависимости от Бога». Это уже точнее. К теме проповеди это ближе. Тема моей проповеди – «Жизнь в зависимости от Бога». И уже я буду проповедовать. Значит, братья, проповедник должен сформулировать или заголовок, или тему. Для того, чтобы слушатели поняли, о чем сейчас пойдет разговор. Кстати, хочу сказать, если мы формулируем заголовок или тему, это значит, мы себя ставим в зависимость от темы и от заголовка. То есть, это говорит о том, что мы отклоняться не будем. Если я не формулирую заголовок или тему, я могу говорить, кто его знает о чем, то есть, я ничем не связан. Но если я задал тему, значит, я должен обязательно держаться этой темы. Вот таким образом. Да, пожалуйста. Значит, братья, иногда бывает полезно сказать и заголовок, или тему. И тему, и заголовок, и тему. Потому что заголовок может не отвечать содержанию проповеди. То есть заголовок может вызывать интерес, но сформулировать тему, это мы слушатели настроим, о чем мы будем проповедовать сейчас. Ну, например, я проповедую, выхожу за кафедру и говорю: «Братья и сестры, моя проповедь называется „Где ты?“ А тема моей проповеди – это жертва на горе Мария. Братья, согласно заголовку, поняли ли вы, о чем будет проповедь? Не поняли, да? Скорее всего, можно подумать, что тема будет об Адаме, когда он спрятался в кустах. Так же, да? Вот. Но тема проповеди «Жертва на горе Мария» – это ясно, что о какой жертве идет речь? Да, это жертва Исаака, да? Как Авраам принес жертву Исаака. Вот. Ну, это непридуманная тема и непридуманный заголовок. Это действительно у меня такая проповедь была. Вот, где ты, а тема была чуть-чуть и другая. В общем-то, иногда это нормально. Братья, иногда нет необходимости сформулировать тему или сформулировать заголовок. Что-нибудь одно. Что-нибудь одно. Пожалуйста, Вениамин. Значит, братья, нет, я вам скажу. И заголовок, и тема, она нужна и проповеднику, и слушателю. Заголовок и тема, они дисциплинируют проповедника и облегчают слушание темы. Я приводил однажды такой пример, братья, я повторю его сейчас. Впервые в жизни, когда я встретился с заголовком, мне было 20 лет тогда. К нам в церковь приехал один молодой брат, и было вечернее собрание, ему дали проповедь, он говорит, выходит и говорит, «Братья и сестры, моя проповедь называется «Сила в прославлении». Вы, конечно, не привыкли, чтобы проповеди давали название, но я решил дать название. Это поможет вам хорошо запомнить мою проповедь». Больше он ничего не сказал и начал дальше проповедовать. Все. Братья, прошло 28 лет. Я эту проповедь помню на зубок. От А до Я. Я вам могу ее легко пересказать, эту проповедь. Вот таким образом. Ну, например, подразделения в этой проповеди были. Одно из подразделений, когда израильтяне ходили вокруг Иерихонских стен и затрубили трубами, и стены рухнули. Сила в прославлении. Трубами затрубили, и стены рухнули. Второй аспект проповеди был, это когда Павел и Сила в темнице пели, а узники слушали, то есть прославляли Бога. И произошло землетрясение, и двери темницы открылись. А третий абзац проповеди, он рассказал о себе, когда он шел по полю и провалился в глубокий колодец. И никто его не мог вытащить. И он днем посмотрел вверх и увидел звезды. Ему было очень страшно, и он решил петь. Он начал петь, и страх ушел, и, в общем, избавился. Вот так вот, 28 лет, братья. Я помню проповедь брата, который, 20-летний брат проповедовал. Он дал заголовок, и я эту проповедь запомнил. В общем-то, братья, это совершенно нормально, когда проповедник говорит, братья, название моей проповеди такое. Или тема моей проповеди, Вениамин, не отвлекайся. Не отвлекайся. Или тема моей проповеди такая-то. Вот и все. Братья, иногда бывает так. Иногда бывает так. Я говорю, братья и сестры, я прочитаю короткий отрывок Священного Писания, который есть выражение моей темы. И читаю короткий отрывок. Это будет тема моей проповеди. Или я читаю длинный отрывок и потом делаю акцент, ударение на одной короткой фразе и говорю, братья и сестры, тема моей проповеди заключается вот в этих словах. Например, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вот таким образом. Вот. Какие есть вопросы? Да, пожалуйста. Значит, братья, вообще давайте разберемся, зачем нужен заголовок, как вы думаете? Значит, братья, вообще не бывает ни одной статьи, ни одной книги без названия. И если наша проповедь попадает в журнал, то есть проповедь в письменном виде, она всегда имеет заголовок. Всегда имеет заголовок. Как? Можно использовать тему как заголовок. Если тема короткая, и интересно сформулировано. Вот, можно тему использовать как заголовок, да? Вполне. Да, пожалуйста.
Я убежден в том, что ни одна проповедь не будет готова ни для произнесения с кафедры, ни для печати до тех пор, пока ее суть не выразит в одном коротком, осмысленном и ясном, как кристалл, предложении. На мой взгляд, сформулировать такое-то предложение труднее всего. Ну и дальше об этом пишем. Зато плоды будут.
Значит, братья, я еще раз вам говорю, что иногда полезно сформулировать и заголовок, и тему. Иногда полезно сформулировать и заголовок, и тему. Иногда полезно сформулировать или заголовок, или тему. Вот таким образом. Вот в одном из учебников, например, написано так. Что такое тема проповеди? Это короткое, легко запоминающееся предложение. В скобочке, возможно, слово или короткий вопрос. Это четкое, точное, конкретное, практичное и интересное формулирование. Это краткое обобщение темы текста. Вот что такое тема проповеди. Заголовок. Тема проповеди – это не заголовок. Заголовок возбуждает интерес, но немного говорит о содержании. Заголовок вызывает интерес, но немного говорит о содержании. Вот, например, книга «Грех человека и милосердие Божье». «Грех человека и милосердие Божье». Это название на книгу, которую мне приходилось читать. То есть, этот заголовок, он может говорить и о содержании. Но зачастую заголовок о содержании не говорит. Мы читаем интересное название, но мы не предполагаем, о чем пойдет содержание. Когда мы прочитали книгу, тогда мы удивляемся, насколько хороший, ну, был придуман заголовок. Вот таким образом. Вопросы какие есть? Пожалуйста. Значит, братья, в отношении серии проповедей я уже говорил. Иногда полезно иметь общее название. Ну, например, «Будьте совершенны». Вот общий заголовок или общая тема. Но каждая подтема, она имеет свой заголовок. Поэтому, если серия проповедей, нужна общая тема или общее название. Или, например, «Новая жизнь во Христе» – это общее название, но каждая беседа имеет свой заголовок. Еще какие вопросы? Да, так бывает. Братья, обычно бывает так, когда проповедник приготовил проповедь, потом он определяет, какое дать название проповеди. Ну, например, братья, я вам признаюсь откровенно, я иногда думаю о том, какое дать название. Ну, например, вот я проповедовал за Ионы здесь, да? У меня в конспекте вверху написано «Проповедь Ионы и Божья благодать». Вот так я дал. Проповедь Ионы и Божья благодать. Я вверху конспекта написал, подчеркнул и так дальше. Вот. Значит, это можно сказать и темой. Можно назвать и темой. Можно назвать заголовком. Это как угодно. Но можно дать заголовок, по которому трудно определить, о чем пойдет речь в теме. Трудно определить. Еще какие у вас есть вопросы? Вот здесь две записки. Моя проповедь или моя тема. Будет ли правильно, если Бог посылает откровение, богодухновенность и иллюминацию? Значит, Братья, моя тема или моя проповедь – это формулировка неудачная. Лучше сказать «тема моей проповеди». Считаю, что это будет справедливо, даже с учетом того, что эта проповедь может быть богодухновенна и так дальше, в смысле с Божьей помощью составлена, но тема моей проповеди – это скромно и просто. Ничего здесь такого необычного нету. Вы знаете, друзья, все-таки мы должны быть внимательны за своими словами. Ну, например, «легло мне на сердце» – это ну, не очень оно звучит хорошо. Ну, например, «мне положилось на сердце вместе с вами прочитать место Священного Писания, записано книгу пророка Амоса, 5 глава, 7 стих. Мне положилось на сердце» – это нормально. Значит, братья, по названию – принципы. Вы записали, что такое заголовок и что такое тема? Записали. Напишите. Тема проповеди. Короткое, легко запоминающееся предложение. Короткое, легко запоминающееся предложение. В скобочке фраза или слово. Короткое, легко запоминающее предложение. В скобочках фраза или слово. Выражающее выражающее то, о чем будет говорить проповедник, или выражающее все содержание проповеди. Выражающее все содержание проповеди. Поставьте точку с запятой и продолжите писать. Краткое обобщение всей проповеди. Краткое обобщение всей проповеди. Запятая. Компромисс между точностью и легкостью запоминания. Компромисс между точностью и легкостью запоминания. Между точностью и легкостью запоминания. Это уступка, братья, это уступка точности с целью легкости запоминания. Братья, слово «компромисс» – это уступка. То есть уступка точности для легкости запоминания. Напишите заголовок. Напишите то же, что и тема. Напишите заголовок, тире, то же, что и тема. Но больше возбуждает интерес, немного говоря о содержании. Но больше возбуждает интерес, немного говоря о содержании. написано, вызывает интерес, больше вызывает интерес, немного говоря о содержании. Значит, братья, сможете не записывать, я на некоторые детали хочу обратить наше внимание. Это принципы выбора названий проповеди. Или принципы формулировки названия или темы. Вот так напишите. Принципы формулировки или формулирования названия и темы. Или темы. Принципы формулирования названия и темы проповеди. Первое. Должно быть... Или темы. Принципы формулирования названия или темы. И теперь первое. Должно быть связано с содержанием проповеди. Должно быть связано с содержанием проповеди. Должно быть связано с содержанием проповеди. Второе. Должно вызывать интерес. Должно вызывать интерес. Третье. Должно быть кратким. Должно быть кратким. И четвертое. Должно соответствовать авторитету церковной кафедры. Должно соответствовать авторитету церковной кафедры. Все, после перерыва я объясню, помолимся.